რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიხეილ სააკაშვილი არ გამორიცხავს პროვოკაციებს 10 სექტემბერს, როდესაც ის გეგმავს პოლონეთის გავლით უკრაინაში დაბრუნებას. დავით უსუფაშვილმა ევრაზიის მასშტაბის ავანტიურისტი უწოდა მიხეილ სააკაშვილს. მოლდოვეთის პრეზიდენტი თავდაცვის მინისტრის გადადგომას ითხოვს უკრაინაში ქვედანაყოფის გაგზავნისათვის. ტრამპმა მოუწოდა არაბულ ქვეყნებს დაივიწყონ დაპირისპირება და გაერთიანდნენ ირანის წინააღმდეგ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნდება პოლონეთის გავლით კრაკოვეცის სასაზღვრო გამშვები პუნქტით და მასთან ერთად ის მომხრეებთან და ასევე პოლიტიკოსებთან ერთად იქნება მისი 11 წლის შვილი ნიკოლოზიც. მიხეილ სააკაშვილი არ გამორიცხავს უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გარკვეულ პროვოკაციებს, თუმცა აცხადებს, რომ მას ვერაფერი შეაჩერებს.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Ицит, исини винц ролас апиребен ამის შესახებ წინასწარ განცხადებას არ აკეთებენ. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ვისგანაც ეს მუქარა მოდის, თავისთავად არაფერ წარმოადგენენ. აშკარაა, რომ სპეციალურად ხდება ვითარების დაძაბა. სპეციალურად ჩვენი პოლონელი მეგობრების გასაგონადაც ხადებენ, რომ შესაძლოა საზღვარზე დაიწყოს არეულობა, სროლა. ამით ეუბნებიან, რა გინდათ ეს პრობლემები. რა საჭიროა სააკაშვილის საზღვარზე გატარება? უმჯობესი იქნება თუ კი თქვენთან დარჩებაო.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის ერთ-ერთ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუს დროს. 27 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს, ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი მიხეილ სააკაშვილს უწოდებს ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტს, რომელსაც უსუფაშვილის თქმით ერთადერთი მიზანი აქვს საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილება. ამის გამო ის ვსად აღმოჩნდა, საქართველო მიაყვანა უფსკულისპირა, შემდგომის უკრაინაში გადავიდა და ახლა როგორც მის ქმედებებს ეტყობა, იგი მზადაა უფსკულისპირას მიიყვანოს ეს ქვეყანაც საკუთარი პატივმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად, თუ განაცხადა უსუფაშვილმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოლდოვეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონი მოითხოვს, რომ თანამდებობა დატოვოს ქვეყნის პრეზიდენტმა გეორგე გაბარუმ, რომელმაც პრეზიდენტის ნების წინააღმდეგ მაინც გაგზავნა სამხედრო ქვედანაყოფი უკრაინაში დაგეგმილ მრავალენულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილმა დოდონმა ფეისბუქის საშუალებით გავრცელებულ განცხადებაში დაადანაშაულა პროდასაულად განწყობილი მოლდავეთის მთავრობა, რომელიც თილოს მოლდავეთის არმია ნატოს მხარეზე გადაიყვანოს და ჩააბას იგი გეოპოლიტიკურ კონფრონტაციაში. დოდონის რისხვა მოჰყვა მოლდავეთის მთავრობის გადაწყვეტლებას უკრაინაში 57 მოლდაველი სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნის შესახებ. უკრაინში არაღებული ძალების ავიაციო ბაზაზე, რომელიც ხმელნიცკის ოლქში მდებარეობს, სტარტი აიღო უკრაინულ ამერიკული სამეთაურო საშტაბოს სწავლების Rapid Trident-ის პირველმა ფაზამ. სწავლების ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ მანევრების დროს, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის დახმარება შეერთებული შტატებისა და სხვა მოკავშირეთა მხრიდან, დამუშავებენ ოპერაციებს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდასაჭერად. საერთაშორისო სამხედრო მანევრების ძირითადი ეტაპი დაიწყება იაუროვის პოლიგონზე 11-23 სექტემბერს და მასში 10-ზე მეტი ქვეყნის 2500 სამხედრო მოსამსახური, მათ შორის ქართული ქვედანაყოფის მიიღებს მონაწილეობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 სექტემბერს მოუწოდა არაბულ ქვეყნებს, სათა გვერდზე გადადონ კატართან დაპირისპირება და გაერთიანდნენ ირანის წინააღმდეგ. ივნისში სპარსეთის ყურის არაბულმა ქვეყნებმა გაწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობები კატართან, რომელიც დაადანაშაულეს ირანთან კავშირებისა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიმართ სირბილეში, რასაც დოჰა უარყოფს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. А в студии Радио Свобода политолог Николай Петров. С нами по скайпу будет его коллега Дмитрий Орешкин. Ну, сегодня перед выборами, которые пройдут 10 сентября, когда будет как бы избираться 16 отобранных и фактически назначенных Кремлем губернаторов, в том числе и на место тех, кто сидит в тюрьме и находится под судом, ну вот стоит, наверное, поговорить о системе управления, которая создалась в России, в системе управления регионами, вот эти предвыборные методы управления Россией с помощью структур ФСБ, Следственного комитета, ну, в общем, посмотреть на этот карающий меч путинизма. Николай, добрый вечер. И, собственно, вопрос к вам. Вы опубликовали статью, которая доказывает, что репрессии в отношении элиты в регионах, они как-то продвинулись дальше, чем в общенациональном масштабе. Вот не могли бы вы поделиться с нашими слушателями и зрителями, так сказать, основными наблюдениями вашего исследования? Условно говоря, чьи головы летят в первую очередь сейчас?
Добрый вечер. Мне кажется, что беда региональных элит в том, что головы летят часто не персональные, а групповые. Да? То есть это люди отвечают не за личные какие-то прегрешения, а либо для того их сажают или арестовывают, чтобы преподать другим урок. И в этом, собственно, главное психологическая составляющая, да, когда после Болотной брали людей всех подряд, смысл заключался в том, чтобы наказывать не более виновных, а наказывать любого попавшегося под руку, и, соответственно, все должны бояться, потому что никто не застрахован. И сейчас нечто подобное происходит с региональными политическими элитами, и начиная с 2015 года, как мы знаем, спираль репрессий, она все время возрастала, и сегодня уже мы имеем нескольких губернаторов, которые находятся под арестом или под следствием, или по ним уже идет суд. То есть как бы любая фигура в региональной политической элите, она уже не обладает никаким иммунитетом. И я сказал бы, что из тех результатов исследования, о которых мы сегодня говорим, пожалуй, интересны масштабы. Да, вот как бы ситуация относительно стабилизировалась, и последние 3 года количество людей, в том числе из верхушки региональных политических элит, которые арестовываются, примерно одинаково. И если прикинуть, это 2% всех верхних политических элит региона.
Да? То есть каждого... это все-таки не децимация, как вы назвали, то есть не каждый десятый садится.
Не каждый десятый – это децимация, мне кажется, в том смысле, что эта карающая десница, она не разбирает Иванов, Петров или Сидоров. И потом 2% в год – это каждый 50-й. Есть такой термин на каждого сотого, но он очень сложно звучит.
Кстати говоря, за
5 звучит.
Лет, а у многих губернаторов 5 лет, как раз 10% и получится, собственно. Те самые, да? То есть риск, вот он такой. Попасть в десятку, да?
Да.
Это, конечно, любопытно. А вот по-вашему, все-таки в чем конфликт между федеральной и региональной элитой? Вообще, есть ли сейчас этот конфликт, если мы учтем, что губернаторы фактически, ну, долгое время вообще назначались напрямую после Беслана, якобы виноватые там в том, что, так сказать, творилось на Кавказе, хотя непонятно, как это влияло на ситуацию на Кавказе, а потом стали назначаться и утверждаться вот через этот выбор с этим фильтром, то есть все равно с помощью кремлевского отбора.
Дело в том, что политические конфликты редко бывают очень уж персональными. Они обычно институциональны. Да? Как раньше был конфликт системный между мэром столицы и руководителям региона, причем они могли быть друзьями до того, но дальше их интересы очень серьезным образом расходятся. То же самое мы наблюдаем и в отношениях между федеральными и региональными элитами. Это первое. Второе – это по логике вещей отношения между центром и регионами описывается маятником. Этот маятник идет то в одну сторону, то в другую. Он идет в сторону центра, когда центр оказывается сильным финансово, и мы это наблюдали все последние годы. Он идет в сторону регионов, когда центр слабеет и не может платить за лояльность и, соответственно, дает относительную свободу, что мы видели в 90-е годы. И вот сейчас экономически маятник должен идти в сторону регионов.
Но
его держат, чтобы он не пошел в сторону регионов, и в том числе и в первую очередь репрессиями, которые играют такую усиливающуюся роль кнута в ситуации, когда с пряниками становится все хуже.
К нам подключится сейчас Дмитрий Орешкин. Я тоже Дмитрия спрошу. Собственно, вот как вы относитесь к этой теории, которую Николай очень подробно описал в своей газете, в статье в газете «Ведомости». Вот, собственно, действительно ли центр оказался в той ситуации, что ему надо как бы тормозить возможную передачу полномочий или там финансов вниз с помощью силовых действий?
Ну, во-первых, я согласен с Николаем по базовым установкам. Во-вторых, мне кажется, то, что делает сейчас Кремль, замечательным образом вписывается в общую концепцию перестройки политики. Ну, большой привет федерализму. Идет попытка восстановить унитаризм. Это абсолютно правильно интерпретируется как следствие традиционных колебаний между подмораживающими воздействиями из центра, когда регионы бедные, зависимые, замерзшие, но послушные, и альтернатива, когда центр по каким-то причинам ослабевает или регионы нуждаются в развитии, и тогда центр начинает испытывать дискомфорт, потому что они начинают себя вести. Применительно к губернаторам это означает, что они перестали быть политическими игроками. Но сейчас даже и не вспомнишь такого слова, как региональный тяжеловес. А ведь какие были монстры, да? Помните, Россель, Лужков, да вообще там Шаймиев.
А вот Тулеев и Савченко остались, два ветерана.
Они сидят и не высовываются. Что Савченко? Кто о нем сейчас слышит? Раньше это был как бы, да, региональный монстр, но он на самом деле, ну как бы, удельный князь. Но на самом деле, вот сейчас скорее эпоха Ивана Грозного, когда суверенитет удельных князей уничтожается, и их позиция замещается вместо того, чтобы они вот сидели и командовали этой территорией своей вотчиной, они становятся наместниками. Они, их как бы центр испомещает. Отсюда появляется термин «помещик». Его власть поместила на это место. И она же его может снять. Губернатор – это не избранный региональными элитами, региональным населением персонаж, который персонифицирует интересы региона. Нет, это назначенный сверху дяденька, который также легко будет снят с этого места, и его место займет кто-то другой. И это не только региональная проблема. Николай Владимирович это рассматривает с географической точки зрения и правильно делает, потому что это очень ярко видно. Но ведь то же самое мы наблюдаем с бизнес-элитами. Поэтому даже термин «региональные элиты», он перестает как-то звучать. Их сегодня поставили, завтра убрали. Кто они такие? Никто их не знает. И звать их никак на самом-то деле. Точно так же, как в советскую эпоху. Кто там знал по имени, отчеству и по фамилии секретарей обкомов?
Кто под ними жил, тот и знал. Вот, ну, в Карелии так... был Иван Иванович Сенькин 25 лет. Теперь ему памятник поставили в прогрессивную демократическую эпоху. Прямо в центре города. Два Хорошо. Памятника – Андропову и Сенькину. Вот, ну, пример перемен таких в России.
Так я бы не назвал это переменами, потому что, наоборот, славные традиции прошлого играют. Захотели этого Сенькина и сняли. Кто-то него стукнул там снизу или наверху кому-то он перестал нравиться. И сместили, и вся общественность внизу поднимает передние конечности и единодушно одобряет. Чем это, не проходили, что ли? Так что, ну да, мы можем говорить про омоложение, там появился Алиханов в Калининградской области, мы можем говорить еще про какие-то процессы, но на самом деле региональная политика задыхается, региональная политика замерзает, и это в интересах действующей власти. Николай Владимирович совершенно верно изволил подметить, что извращенность ситуации заключается в том, что центр слабеет финансово. Если ты как бы не даешь развиваться региону, ну хотя бы тогда его корми. Он его не может кормить. Но тем более он ему не может дать свободы, потому что боится потерять контроль. Это обычный ночной кошмар вертикали власти. Утрата контроля. Значит, логика такая. Пусть регионы будут бедные, но слабенькие и послушные. Пусть страна будет застойная. Пусть страна будет отстающая, но послушная. Ну, это, в общем-то, северокорейский или советский вариант. Но об этом целый ряд экспертов уже довольно давно рассказывает нам достаточно убедительные истории. Николай Владимирович один из них. Я с ним согласен.
Хорошо. Вот вернемся к Николаю. Значит, смотрите. Вот у вас действительно указано, что губернатор оказывается какой-то новой фигурой, да? Такой феодал-временщик. Ну, действительно, может быть, он вообще превратился окончательно в представителя, так сказать, федеральной элиты, в посланца Кремля, который там сидит, ну, как какой-нибудь сибирский губернатор Гагарин при Петре, пока его, извините, не вздернут, да, как с тем случилось, да, там 20 лет он там служил Петру, потом выяснилось, что все разворовал, ну, привезли и, извините, повесили. Но сейчас этого не делают, сажают. Ну, в общем, это выглядит действительно вот так, что эти люди, они уже совсем не связаны с тем регионом. Ну, может быть, формально, как какой-нибудь Парфенчиков в Карелии когда-то там работал в молодости прокурором. Так? То есть это уже вот совсем оторванный от региона человек.
Да, и я бы сказал, что здесь принципиальны два показателя. С одной стороны, укорененность губернатора, и она уже достаточно давно среди назначаемых губернаторов или присылаемых исполняющие обязанности губернаторов, она достаточно низка. Да? Так, есть факт рождения в регионе, например, и все. И дальше человек рос и делал карьеру совершенно в другом месте, но, тем не менее, это имеет некоторое значение, особенно в этнических республиках, где стараются подбирать людей как-то этнически близких к этой самой республике.
Ну, вот как в Бурятию сейчас направили человека из центра.
Как сегодня ЦДН в Бурятии, да. Есть второй показатель, и это тоже очень важно, это стаж. То есть, как надолго человека присылают. Да? Одно дело, когда варяга присылают фактически до конца его карьеры работать в регионе, и он играет в длинную, да, он перевозит в регион семью, и он укореняется
типа
в регионе.
Типа Жвачкин в Томске какой-нибудь.
Ну, к примеру, да. Совсем другой вариант, когда пост губернатора превращается в такой промежуточный пост в карьере чиновника. Сегодня он во главе какой-то корпорации, завтра он во главе какого-то региона, который тоже рассматривается как корпорация, но он не мыслит себя как постоянно надолго прибывшего в регион.
Вот, кстати говоря, сюжет сегодняшнего дня. Владимир Путин в ходе поездки в Пермский край пообщался с временным исполняющим губернатором Максимом Решетниковым и задал ему замечательный вопрос. Вы человек молодой, но все-таки достаточно опытный, и в правительстве поработали. Вы у меня работали в каком департаменте? Спрашивает Путин Решетникова. Тот докладывает, что там в таком-то департаменте, ну хорошо, я был председателем правительства. И дальше он всякие говорит такие слова, которые, значит, говорят перед выборами, да, хорошему человеку. Вот вам пример, пожалуйста. Поработал в Перми, поработал в правительстве, теперь снова в Перми, а где будет завтра, совершенно непонятно. Раз ему приказали развивать цифровые технологии, что модно, ну, наверное, доложит, что развил и поедет дальше куда-нибудь. Так,
да, Миш, вот это очень важная вещь, что сначала, когда мы перешли от губернаторов, избиравшихся в 2004 году, к губернаторам назначаемым, мы потеряли функцию губернатора как защиту от дурака. Да? Дело в том, что из центра приходят самые разные указания. И если губернатор сидит избранный и знает, что ему через 3-4 года переизбираться, он очень выборочно и по-разному выполняет эти указания, понимая, что в конце концов его эффективность определяется тем, насколько хорошо в его регионе, в том числе и Москвой. Когда губернатор назначен или когда он сидит и знает, что его в любой момент могут снять, его задача максимально быстро и четко выполнить любые указания, даже если он сам понимает, что эти указания в случае его конкретного региона вредны. И вот в этом беда.
Да, вот я хотел, знаете, такой конкретный, как теперь говорят, кейс посмотреть. Вот у нас периодически на наших экранах появляется Никита Белых, который полтора срока, значит, был губернатором в Кировской области, теперь там другой человек, а Никита Белых, вот он в суд. Теперь его возят на основе, так сказать, довольно такого путанного дела. То ли взял он взятку, то ли не взял он взятку, то ли пакетик ему с подарком вручили там, а он этот пакетик взял. В общем, история, конечно, достаточно такая темная. У нас сейчас на связи из Кирова Екатерина Лушникова, наш корреспондент, которая, кстати, достаточно критически относилась к деятельности Никиты Белых в ее родной области. И я хотел бы, Катя, спросить, добрый вечер, собственно, вот что принципиально изменилось с тех пор, как Никиту Белых повязали в Москве и к вам прислали временно исполняющего обязанности, которого ныне будут делать уже полноценным губернатором с помощью процедуры так называемых выборов?
Ну, я в первую очередь хочу сказать, что никто не собирается идти на эти выборы. Я в силу профессии очень много общаюсь с людьми, и практически все говорят, что им не интересны эти выборы, и они на них не пойдут. Единственное, кто мне сказал, что будет голосовать вот за этого кремлевского назначенца, это бабушка в селе Караул, лет это к 70. А вообще арест Белых произвел на гражданское общество Кировской области какое-то просто страшное впечатление. Люди думают примерно так, что если так поступают с губернатором, как же могут поступить со мной? И если Никита Белых развивал гражданское общество, апеллировал к нему, и в принципе он был открытый человек, открытый чиновник, ему всегда можно было позвонить, написать, во всяком случае в первые годы его нахождения у власти. И люди верили, что если у них какая-то проблема, они могут обратиться к первому лицу области. То сейчас ситуация радикально изменилась. То есть назначение с Кремля, он дистанцируется не только от региональных элит, но и, собственно, от народа. И люди это понимают и видят, что пришел какой-то чуждый им человек, варяг, который ничего не делает, по сути, для области и не хочет делать. Если какие-то есть дела, то они чисто формального свойства. И самое главное, что было утрачено, это доверие общества и так неразвитого в России – и в частности в Кировской области, к власти.
Вот я просто тут имею коллекцию замечательную лозунгов, с которыми идут к выборам губернатора. Мы еще покажем ее, может быть, целиком чуть попозже. А здесь я вот вижу лозунг вашего губернатора нынешнего, Ио Васильева. «Основная задача – навести элементарный порядок». Вот и что он там навел-то после Белых?
Но эту политику назначенца из Кремля, и мне трудно назвать его губернатором, еще называют НЭП. Новый экономический порядок, элементарный порядок. Собственно, это стало предметом шуток для местных журналистов, для местных активистов и так далее. Да, собственно, ничего не наведено. И можно вспомнить, как город этой зимой буквально утопал в снегах, и дело доходило до того, что по центральным улицам невозможно было ходить. Были травмированы люди, огромное количество ушибов, падений и так далее. Буквально перед последним визитом Путина город немножко привели в порядок, чуть-чуть заасфальтировали улицы, тротуары и так далее. А иначе буквально перед визитом уже возникали мысли у некоторых людей, я не знаю, насколько это серьезно, что Путин полетит на вертолете над Кировом, потому что улицы Кирова находятся в таком состоянии, что кортеж Путина, президента нашего уважаемого, не сможет по ним проехать.
Скажите, еще один вопрос о такой психологической предвыборной атмосфере. Вот я видел сообщение буквально пару дней назад в городе с участием губернатора Васильева этого и начальника ФСБ и других чиновников был открыт памятник Феликсу Дзержинскому. Торжественная такая церемония была. Вот как это, опять же, воспринято? Может быть, это такой просто предвыборный ход? Там у него главный соперник коммунист Мамаев, если я не ошибаюсь.
Да, главный соперник коммунист Мамаев, и буквально на днях его соперник, оппонент, выпустил вот такую книгу, я сегодня ее получила в подарок, «Коррупция в Кировской области», где он достаточно подробно обозревает деятельность нового назначенца Кремля, экономическую деятельность и так далее. А что касается памятника Дзержинскому, я думаю, что это вполне естественно, ведь всем известно, что Игорь Васильев – это выходец из КГБ, и поэтому для него вполне естественно поставить памятник в городе, где он сейчас губернатором, и все нормально. А общественность молчит, потому что с некоторых пор в Кирове практически запрещены пикеты и массовые митинги, и более того, даже одиночные пикеты фактически запрещены. Об этом мне рассказывают активисты. То есть люди бы хотели как-то выступить против этого памятника, например, представители общества жертв политических репрессий, или, например, я, у меня тоже дедушка был репрессирован, но теперь люди боятся выйти. То есть в обществе поселился страх, и вообще вот сегодняшняя ситуация, психологическая ситуация в обществе, на мой взгляд, очень напоминает застойные годы советской эпохи.
Спасибо, Екатерина Лушникова была у нас на связи из Кирова, из города, который Никита Белых так подумывал переименовать, точнее вернуть ему историческое название Вятки, но так и не решился. Ну а теперь там ведь памятники палачам ставят. А что скажете вот про эту историю с Белых, Николай? Собственно, вот процесс начался, какие-то заявления есть, но главное, вот есть действительно процесс, так сказать, изменения обстановки в целом регионе, да, где губернатор пытался вести диалог с обществом, а теперь там вот такая закрытая система, и, по всей видимости, все возвращается к прежней такой вот коррупционной модели. Ну, там, свои люди лес будут рубить, что-то там еще. В общем, такой небогатый регион, надо сказать.
Вы знаете, даже на фоне всех этих недавних историй с губернаторами Никита Белых выглядит несколько исключением, да, то есть там нет, никто не инкриминирует ему создание организованной преступной группы, какую-то масштабную коррупцию и так далее, и, по-видимому, он поплатился не за какие-то вещи, которые были запрещены, а за то, что с одной стороны, под маховик репрессий должны были попасть какие-то губернаторы, и с другой стороны, нехорошо было, чтобы все эти губернаторы были представителями и активными представителями «Единой России».
Ну, давайте и бывшего либерала, типа, посадим.
Да, мне кажется, в известном смысле можно провести параллель между делом Белых и делом Улюкаева в том смысле, что мы со стороны можем видеть какие-то странные, может быть, для нас вещи. Изнутри это выглядит как рутинная, обычная работа системы, за которую вдруг ловят и сажают одного из представителей этой системы.
Дмитрий Орешкин у нас тоже на связи. Дмитрий, а вы что думаете о деле Никиты Белых и его, собственно, последствиях для сегодняшней политической ситуации в России?
Ну, тут мне придется немножко в сторонку отойти, чтобы системности добавить. Дело в том, что у меня есть некоторый опыт взаимодействия с бизнесом. И этот опыт показывает, что в России так построен бизнес, что ты не можешь его вести, не нарушая той или иной нормы закона. В принципе, меня еще в советские времена учили друзья, довольно высокопоставленные, из Чехословацкой республики, о том, что к ним приезжали люди из СССР, партийные инструкторы, и объясняли, что надо так строить экономику, плановую, социалистическую, чтобы никакой директор завода не мог выполнить плана, не нарушая той или иной нормы закона. И чтобы он это знал. Потому что это основное условие сохранения социальной стабильности. Каждый директор знает, что он обязан выполнить план. Если не выполнит, его снимут. Но выполнить план, не имея теневого бюджета, не оформляя каких-то там мертвых душ, чтобы кому-то приплачивать, он не может. И он тоже это знает. И он знает, что его куратор это знает. И поэтому он знает, что в нужном сейфе лежит нужная папочка, которая в нужный момент будет извлечена, если он совершит какую-то политическую ошибку.
Путина тоже этому учили.
Наверное. И по всей пробе закона он ответит. За то, что добросовестно работал в той части, которая голосовала. Чтобы было понятно. Есть такие ДНР. Понятно, что управляют деньгами. В бюджете нет строки, в бюджете Российской Федерации нет строки на снабжение деньгами ДНР, ЛНР. А деньги есть. Те, кто занимается экономикой, знают, откуда эти деньги берутся. Они берутся из так называемого бассейна, куда вытрясаются деньги из бизнеса. Ну, приходят люди по-хорошему и говорят, надо поделиться. Был такой термин. И бизнесмены сметливые делятся. Это значит, что вся система российского псевдогосударства, я бы сказал, даже уже не государства, построена вот на таких вот понятийных условиях. Ты делишься. Ты берешь деньги без какой-либо расписки, ты берешь деньги, там есть большой начальник в погонах, на выборы, на поддержку ДНР, на какую-то еще важную государственную задачу. Для этого существует такое понятие, как бассейн. Бассейн – это альтернативный бюджет, никому неизвестный, теневой. Ну, скажем, на Украине он называется там президентским каким-нибудь фондом. А у нас он никак не называется, он бассейн. И так везде. Собственно говоря, можно было бы предъявить претензии к господину Захарченко. Тебе деньги дают? Дают. Ты перед ними отчитываешься? Не отчитываешь. Это тот самый случай, который по существу предъявлен, скажем, Серебренникову. Или, скажем, тому же Никите Белых. Никита точно так же имел какой-то свой, как я понимаю, я не глубоко погружен в его уголовное дело, но думаю, что он не может руководить регионом, не имея какого-то бассейна своего регионального, для того, чтобы поддерживать либо строительство там Божьего храма, либо стимулировать работу тех направлений, которые он считает нужными. Но просто без этого нельзя. Другой вопрос, что из этого бассейна можно заливать к себе в карман, и многие так и поступают, а можно тратить его на дело. Но вот без бассейна существовать невозможно в нашей стране. И поэтому, когда вывешивают обвинения, например, режиссера, да, который вообще занимается искусством, но у него есть бухгалтер, а бухгалтер точно так же как-то проводит какие-то операции, что-то там или обналичивает, или кому-то там как-то что-то перечисляет, потому что ну, иначе, как директор социалистического завода, он не поставит спектакль, он не выполнит плана, и он эти государственные деньги потратит вообще впустую. А так он их тратит на спектакли, но у него рыло всегда в пуху. Его всегда можно за этот пух взять и привлечь. Если он ведет себя правильно, как господин Кехман, который там в Екатеринбурге, кажется...
В Новосибирске.
В Новосибирске. Заныкал миллиарды рублей. То его, ну, в общем, как-то его и не видно. А вот если он ведет себя неправильно, или кто-то решил, что он ведет себя неправильно, вот тут-то он по всей, на всю катушку и получит. И мы же даже, правда, забыли про такого человека, как Урлашов. Вот он сидит...
Это мэр Ярославля. Мэр
Ярославля. А это все одно и то же. И у Люкатик из этой системы. Просто это кувалда висит над каждым, кто занимается экономикой и политикой в нашей стране. Но падает она на голову Урлашову, Серебренникову, Белых, Улюкаеву. Иногда тем генералам, ну там, например, Захарченко, да, которые встали поперек пути КГБ. Там, помните, был Сугробов, Захарченко, некоторые другие. Некоторых отставили, убрали в отставку, так, а мелкую пташку, может быть, и посадят. Но вот главное, что мы видим системную деградацию институтов. Если раньше был хотя бы институт доверия по понятиям, то сейчас этого института вообще нет, как мы понимаем, читая расшифровку разговора Улюкаева с господином Сечиным. Вообще деградирует институт доверия. Все сидят, все боятся. И это главный месседж. Сидеть, бояться на своем шестке, не высовываться и терпеть. Вот задача политическая. Это и есть то, что Екатерина назвала НЭПом. Я, кстати говоря, будучи человеком уже довольно изрядных лет, помню, как именно это, и именно в этом смысле, в самом начале 90-х годов, противники Ельцина артикулировали с трибуны сначала Верховного Совета, а потом Думы. НЭП. Мы хотим НЭП. Наведение элементарного порядка. Там это так называлось. Вот сейчас, через 25 лет, точно ту же самую лексику, которая кажется людям в Вятке новой, использует новый как бы псевдогубернатор, назначенец, испомещенец, которого привезли туда из центра. Это очень специфично. Мы вернулись к советской системе ценностей, когда людям говорят о том, что вот мы сейчас наведем порядок. Наведем порядок – это значит, все будут ходить по струнке и ничего не делать, потому что если ты что-то делаешь, ты рискуешь попасть под раздачу.
Хорошо, Николай, скажите, пожалуйста, у вас есть цифры в статье. Значит, 2016 год, уголовное преследование, один губернатор, 13 замов, 4 мэра региональных столиц. С начала 2017, еще не полный год, 2 губернатора, после формальной отставки, добровольной, 7 вице и зампредов правительства, 1 мэр. А что будет в 2018 году? Кому кувалда на голову упадет? Будет, наверное, 3 губернатора, 8 или 10 вице-губернаторов, и кто-то еще, сколько-то мэров. Вот это число будет увеличиваться, и по каким все-таки критериям они будут попадать в эти клетки, которые мы видим?
Вы знаете, последние 2,5 года здесь наблюдается удивительная стабильность, почему я и говорю о 2% в год. Это не значит, что так будет всегда, потому что еще недавно мы не могли себе представить, чтобы действующего губернатора под камеру в наручниках вывели из его кабинета. Сегодня это уже рядовая картинка. Если меняется политэкономическая ситуация, если меняется резко политическая ситуация, то может измениться и ситуация с этими репрессиями. Единственное, что мне кажется, что, к сожалению, они будут либо с той же интенсивностью продолжаться, с которой происходят в последние 2,5 года, либо эта интенсивность может даже возрастать. Трудно себе представить, потому что это большая машина. Это же не просто так на кого-то показали пальцем. Это уже работает огромная система, в которую входят не только СКР и ФСБ, куда входит судебная система. Да, и трудно представить себе, что система, настроенная на такого рода работу, вдруг по какому-то приказу, свистку остановится и ничего не будет делать.
Смотрите, сверху вниз. Вы считаете, что ФСБ – это системный оператор, а большинство людей, которые нас слушают, наверное, удивятся, потому что они видят Следственный комитет и видят потом суд. Да? А где ФСБ?
Если вы прочитаете любую новость, то там обычно фигурируют и ФСБ, и СКР. И СКР в данном случае выполняет скорее техническую роль. Почему я говорю операторе в лице ФСБ? В том числе и потому, что в последнее время целый ряд высокопоставленных офицеров СКР, в частности, в Москве, в Кемерово, сами попали под раздачу. Что касается ФСБ, то здесь, если есть какие-то наказания, они внутренние и совсем не публичные.
То есть это высшая полиция, можно сказать сейчас?
Да, и я помню одно из интервью главного федерального инспектора крупного региона, который довольно давно уже говорил, что мы контролируем всех, ФСБ контролирует нас.
А дальше как идет эта иерархия? Потом что? Федеральная служба охраны, Следственный комитет, как это все выстроить? Есть же и действия этих охранников где-то, а где-то они под раздачу, правда, было дело, попали.
Во-первых, и ФСБ в случае, когда человек выходит оттуда и становится представителем уже региональной политической элиты, как недавно в Хакасии, тоже не является гарантией от такого рода судьбы. Да? И в этом смысле хакасский как раз вариант, он особенно показателен, потому что там под следствием находится глава администрации действующего главы республики. И совсем недавно, когда начались уже заседания суда, этот человек, бывший до недавнего времени заместитель заместителем главы управления ФСБ по республике, сказал, что на него оказывается сильное давление, чтобы он дал показания на своего руководителя. Да, это можно расценивать как сигнал руководителю, чтобы он не забывал и предпринимал какие-то действия. Но в данном случае мы имеем такую систему заложничества, и это отчасти та функция, которую выполняют репрессии. Они начинаются, они крутятся, но они не заканчиваются, как, скажем, упомянутое Димой дело Главного управления экономической безопасности. Все время возникают какие-то новые и новые случаи. Это тот крючок, тот рычаг тарана, которую всегда можно надавить, если нужно добиться какого-то результата или какого-то послушания от ведомства. Это может быть Министерство культуры, где свои уголовные дела.
Ну,
это
да,
может
там быть замы даже, проходят, да.
Да, это может быть даже Министерство внутренних дел.
То есть подвесить зама – это такой способ, да, чтобы управлять губернатором, министром и так далее.
Более того, мы и в Следственном комитете России видим примерно такую же картинку, когда подследствие находятся ближайшие сподвижники действующего главы.
Бастрыкина, да? Там московские, по-моему, какие-то руководители.
Да.
Ну, в общем, то есть это такая интересная система, где все воюют против всех тогда получается.
Ну, я абсолютно согласен с той картиной, которую описал Дмитрий, но мне кажется, что она сама по себе переходная. То есть, да, сегодня отменены те неформальные правила, которые действовали раньше.
Не сажать губернатора, не сажать министра.
Даже не просто не сажать. Что требовалось от губернатора? От него требовалось, а, нужные результаты, хорошие на выборах, б, отсутствие каких-то публичных конфликтов, и в, выполнение майских указов президента. Вот сегодня мы видим, что под раздачу попали те губернаторы, у которых с этим было все абсолютно
Белых
в порядке.
Ты же хвалил Путин перед этим буквально там за несколько месяцев, по-моему.
Ну, Гайзера в коме, если вы помните, за несколько дней до ареста в кремлевском рейтинге поставили в пятерке лучших, наиболее эффективных глав регионов страны. Да,
да, и то он есть... там победил на выборах с «Единой Россией».
Все
там
было прекрасно. То есть,
а вот говорят, он в бане что-то про Путина сказал, и бабах, и вот так все случилось.
Я не думаю. Это все-таки серьезные системные вещи и механизмы. Да, и трудно представить себе, что здесь какие-то...
Камушек, знаете, с горы вот.
Верно, верно.
Бывает,
Миш, но,
такое.
Но вот как раз та работа, с которой мы начали, она и показывает, что да, в каждом конкретном случае мы можем найти субъективные факторы. Почему именно Никита Белых, почему не другой губернатор. Но все вместе складывается в одну очень большую картинку, где видно, что субъективные факторы, они играют совсем не главную роль.
Ну и еще один вопрос. Вот все-таки есть же случаи, когда удается отбиваться. Вот смотрите, вы сами указываете, что там замов по Владимирской и Кемеровской области взяли у Тулеева и у Светланы Орловой, да, а потом их все-таки оставили в покое. И Тулеева, в общем, даже в инвалидном состоянии оставляют руководить Кемеровской областью. Почему?
Ну, во-первых, мы говорим сейчас о такой надводной части айсберга, да? То есть понятно, что посадка доверенного лица главы региона – это серьезный рычаг давления на него и способ добиться от него тех решений, которые он в противном случае никогда бы не сделал.
Поделись.
Уйти, например. То есть мы видим, что в целом ряде случаев перед тем, как добровольно уходил в отставку глава региона, начиналась череда дел против его ближайших соратников, сподвижников, и он предпочитал уйти по-хорошему, а не держаться до последнего.
Интересно, кстати, было бы в таких случаях еще проанализировать, какие предприятия перешли в чьи руки в это время, потому что начинается тут же передел собственности.
Это правда, и абсолютно все то, о чем говорил президент Путин недавно, когда он сказал, что в большинстве случаев уголовные дела против бизнесменов не заканчиваются ничем, кроме как отжатием бизнеса у этих бизнесменов, это абсолютно приложимо и к региональным политическим
знает,
элитам.
Знает же человек. Вот сейчас АФК-система отойдет, например, одному известному учреждению, там, судя по решениям суда, где Игорь Иванович Сечин там с ним, с Евтушенковым борется, и будет телефонная кампания у других людей. Ну, я думаю, нам надо немножечко еще посвятить времени выборам. Вот, собственно, тут так называемые выборы губернаторов, они и в регионах, и муниципальные выборы. Но мы попросили в Томске провести небольшой опрос. Собственно, хотят ли вообще люди смены своих губернаторов? Вот там после кресла губернатор Жвачкин уже давненько сидит. Вот, что они думают? Пожалуйста.
Смену губернатора? Нет. Этот губернатор наш, Жвачкин Сергей, хороший губернатор, занимается благоустройством города. Ну и все остальные проблемы, которые решаются за людьми, он все выполняет.
Нет, мы не хотим смены.
Я да. Я да.
Меня устраивает наш губернатор. Очень много сделал. То есть город изменился в лучшую сторону. Вот. Стал красивый наш город. Он был красивый. А сейчас еще лучше стал.
Меня не устраивает, и вообще политика нашей администрации не устраивает. Ну, я работаю в государственном учреждении. Меня, в частности, не устраивает уровень наших зарплат. Уровень зарплат в культуре в Томской области. И вообще культура не устраивает. Как никакого развития не имеет, никаких программ развития культуры нету в Томске.
Должна происходить смена. В принципе, смена поколений, смена власти, наверное, как и везде.
Реконструкция лестницы, да, у нас на площади Ленина. Ну, я считаю, что это очень красиво, очень хорошо. Здесь и можно параллель провести Амантулеев, сколько времени находится, и президент, сколько у власти находится. Мне кажется, вполне хорошая параллель, и она не говорит о том, что должно быть что-то плохо, либо узурпация какая-то власти. На мой взгляд, абсолютно здесь отсутствует.
Смена? Ну, это было бы интересно, по крайней мере. То есть что-то новое, какой-то новый губернатор, которого мы раньше не видели, но это было бы... Ну, для меня это было бы интересно, по крайней мере.
Как эксперимент посмотреть, что было и что будет, если что-то изменится. По крайней мере, что-то поменяется и может быть к лучшему.
Ну, давайте Дмитрия Орешкина спросим. Дмитрий Борисович, ваши ощущения, люди хотят перемен или нет?
Люди боятся перемен. Более того, я думаю, что люди еще и боятся говорить о переменах. Меня больше всего умилило то, что три человека из этого сюжета, которые хорошо высказались в адрес действующего регионального руководства, аргументировали свою логику тем, что город Томск стал лучше. Вот три человека, из них последняя дама говорила о том, что лестницу построил красивую. Между нами говоря, благосостояние города Томска – это задача не губернатора, а мэра. Вот,
значит,
и это...
губернатора хороший пиар.
Да, но этим нет системную деградацию, потому что есть такая вещь, как распределение властей. Когда был начальник города и начальник региона, между ними, как совершенно правильно подметил Николай, часто бывали системные конфликты. А сейчас мэр вообще как явление исчез. Ну, за исключением мэра Москвы и одного еще мэра одного города, который называется Екатеринбург, потому что он активно работает в сети.
Розен.
А все остальные мэры... Вот, оказывается, лестницу в городе Томске строит губернатор, за что ему большое спасибо. Вот, в принципе, это, мне кажется, свидетельством структурной деградации всей институциональной системы регионального управления страны.
Николай, у меня к вам вопрос. А вот все-таки получается так, что губернаторов запугали, мэров запугали, выходит, и граждан тоже запугали, они уже готовы смириться со всем?
Ну, граждан запугали в первую очередь. Если вы помните, это же была последовательность. Да? Мэры стали группой риска уже довольно давно и не без участия губернаторов. Да? Потому что назначенный губернатор видел в прямо избиравшемся мэре прямую себе угрозу. Да? Когда закончили с мэрами, сейчас у нас практически нет прямо избираемых мэров региональных столиц. А даже если где-то они есть, они настолько финансово, экономически зависят от региональной администрации, что говорить о какой-то политической самостоятельности нельзя. Да? Но я бы подчеркнул вот еще какую вещь из нашей относительно давней уже истории. В 1995 году, когда Борис Николаевич Ельцин поназначал главами администрации относительно демократических политиков, они были встречены в штыки во многих регионах, и в некоторых они вошли в клинч с такой заскорузлой консервативной региональной верхушкой. И в этих некоторых регионах в 1995 году было разрешено в виде исключения провести выборы. На всех выборах, кроме тогда Красноярского края, действующий губернатор, назначенец Ельцина, проиграл главным образом своему коммунистическому предшественнику. И, казалось бы, это грустная история. Но когда через 5 лет в этих же регионах, а это регионы Красного пояса, провели новые выборы, то все коммунистические лидеры, которые пришли в 1995 году, они потеряли свои посты, то есть заработал механизм нормальной и естественной смены руководителей.
То есть если бы сейчас отменили эти фильтры, то путинские назначенцы многие бы вылетели на политическую помойку.
Дело даже не в том, вылетели они бы или нет. Дело в том, что они бы стали отвечать перед своими гражданами, перед электоратом. Сегодня они отвечают исключительно перед администрацией президента. Да, тот же самый человек, который сидел бы в ситуации прямых конкурентных выборов, вел бы себя принципиально иначе.
Хорошо, ну давайте еще об одном. О чем же мечтают люди, которые вот пойдут 10 сентября на выборы? Что бы они хотели от своего мэра или губернатора? Дайте, пожалуйста.
Что бы вы сделали на месте мэра и губернатора?
Если бы я был бы губернатором бы в Московской области, да, или мэром города Москвы, да, ну, то есть, конечно, надо вопросы порешать немножко с дорогами, то есть пробки достали. А я бы, то есть, сделал центр города платный, въезд для автомобилей платный, то есть, по большому счету, чтобы не было вот того скопления, то есть, и тех пробок сумасшедших, которые на сегодняшний день происходят.
Я, допустим, приехал с Дагестана, не могу устроиться на работу, так же, как и многие мои земляки. Если бы был бы я мэром Москвы, я бы этот вопрос практически решил бы. Непонятно, почему нас не берут на работу, так как мы граждане России.
Я побольше прислушался к мнению бы самих жителей, москвичей, а не гостей столицы. Большая безработица именно среди москвичей.
Мне кажется, я бы больше думала о людях, о их комфорте и благополучии. Вот, в частности, как с этими застройками, с этим ремонтом, как в Москве, думала о том, как люди ездят, в том числе на машине. Но я вынуждена теперь верить. А из машины на метро для меня это некомфортно.
Если бы я была мэром города Самары, я бы положила везде асфальт, закопала бы ямы, починила устаревший фонд. Есть красивые дома 18-19 века, они в ужасном состоянии, там живут абсолютные маргиналы.
Ставрополь, мой родной город. Конечно, занятость населения, трудоустройство какое-то, развитие для бизнеса. Маленький городок, людям негде работать, нет каких-то предприятий больших.
Я позаботилась о пенсионерах, потому что вот эти все ивановские стрелки – это из-за того, что бабушки работают, детям не с кем поделиться. Была бы бабушка, было бы совсем по-другому.
Укрепил и расширил лесопарки, парки, посвятил больше теме озеленения Москвы. Каменные джунгли все-таки угнетают.
Я как житель Тулы, конечно, обратил бы внимание на дороги, которые очень узкие, в плохом состоянии. Хотя за последнее время какие-то сдвиги произошли. Но жилье, конечно, много очень аварийного жилья.
Ну, если бы я стала губернатором Кировской области, я бы, наверное, все-таки систему здравоохранения реорганизовала не таким образом, каким она происходит, реорганизацию в настоящее время. Зарплата у врача, который работает уже лет 20, получается, ну, по максимуму это 20 тысяч. Как вы считаете, на такую зарплату реально выжить или нет?
Ну вот это был опрос, и не только москвичей, как вы видели. Давайте с Дмитрия Орешкина опять начнем. Дмитрий, смотрите, жители Самары или Тулы мечтают об асфальте и дороге. В это время они стоят на площади у Белорусского вокзала, и там пилят плитку, что-то такое делают совершенно невероятное. Значит, расходы на благоустройство по программе «Моя улица», годовой бюджет Екатеринбурга, на подсветку деревьев и газонов – бюджет Улан-Удэ, значит, парков и природных зон отдыха, 17-й год, 50 миллиардов, бюджет, значит, больше бюджета Петербурга. Итого 91 миллиард рублей Москва потратила на благоустройство, 11% бюджета, значит, или почти столько же, сколько на здравоохранение, там 13%. Вот такая вот интересная статистика. Вот может жить нормально страна с такой столицей и с таким отношением к регионам?
Вот видите, она же живет. Другой вопрос, можно ли это назвать нормальной жизнью, но Это вот для нас, Николая Владимировича, как для географов, это понятно. Инфраструктура гиперцентрализованная России заложена была еще очень давно, может быть, во времена даже Ивана Грозного. И усилена, конечно, в сталинские времена. Не только за счет роста Москвы, но и за счет угнетения всех остальных альтернативных конкурирующих территорий.
Про Путина можно?
Про Путина. Вот при Путине эта ситуация, ну, она, конечно, облегчилась сильно при Ельцине, когда региональные города просто выстрелили. Нижний Новгород, Петербург с четверенек поднялся, многие, Ростов, да, можно много перечислять, все города-миллионники. При Путине Питер хорошо продолжал расти, но поскольку вся страна поднялась с колен, тире на них опустилась, то в первую очередь, конечно, коснулась провинции. При супер-гиперцентрализации, мега-центре, который называется городом Москва, хотя я к нему отношусь с симпатией, проблема не в том, что Москва там захлебывается в деньгах, как сыр в масле катается, а проблема в том, что нет альтернативных центров роста, которые остро необходимы такой огромной стране, как наша. У нас деградирует не только вот система управления, но и система инфраструктуры тоже. Она отстает от соседних стран. Ну, хотя бы те же самые сверхскоростные магистрали возьмите. А мы по советской системе ценностей заняты не интенсификацией своего экономического пространства, а расширением. Мы там боремся за присоединение Крыма, мы там боремся за поддержку ДНР, ЛНР, а у нас внутренние регионы деградируют.
Мост
внутренние...
на Сахалин Путин пообещал построить.
Хорошая, красивая сказка, которая вряд ли будет реализована по целому ряду причин. Не буду ее рассматривать. Было бы неплохо, если бы это удалось сделать, но без Японии это не сделается. Япония к этому не подключится без решения проблем северных территорий. Так что я думаю, что ситуация кончится тем, что поговорили и разошлись. Денег у Путина нет. Технологий нет тоже. Вот мы только остаемся мастерами разговорного жанра. Еще больше централизация, еще больше сплотиться вокруг вождя, дать отпор, не поступиться ни пядью. Это все сотрясение воздуха, с одной стороны. А с другой стороны, это удушение всех альтернативных, конкурентных, в том числе не только политических, но и территориальных центров роста.
Вот. Хорошо, у нас времени мало, Николаю надо все-таки заканчивать. Тоже ваше последнее слово, но я не могу не вбросить все-таки на один только парк на месте гостиницы «Россия» потрачено $500 миллиарда. Ну, еще вот тут всего там $8 миллионов на праздник, тут с салютом, День Москвы. Вот опять же, ну, как с этим жить? Вот люди ходят и про асфальт вспоминают.
Мне кажется, если обобщить то, что сказали люди, то, в общем, каждый выступал с патерналистских позиций в пользу своей социальной группы. Дать больше пенсии, больше зарплату врачам, сделать лучше приезжим или, наоборот, коренным жителям. Мне кажется, все это яркая демонстрация того, что у нас нет публичной политики. Да? Публичной политики, когда люди собираются, каждый артикулирует свои интересы, и дальше они сообща, их представители, решают, стоит ли потратить деньги, миллиарды, на плитку, или эти деньги дать пенсионерам, или эти деньги вложить в школы и в здравоохранение. И уверяю, людей часто удручает стилистика и удручает не то, что власть что-то делает обязательно плохо, а то, что она сама знает, как сделать людям хорошо, и людей при этом абсолютно не слушает, их игнорирует.
Ну, а не будут ли вот эти недовольства затыкаться очередными, так сказать, репрессиями? И вообще нет ли риска перехода от точечного террора вот к какому-то массовому?
Ну, во-первых, патернализм воспитывает сама власть, и обратная сторона этого – популизм. Да? Отсюда обещания, отсюда риторика, отсюда какие-то громкие заявления и так далее. Да? Во-вторых, меня вот в этом сюжете по репрессиям смущает то, насколько быстро элита позволило без какого бы то ни было реального сопротивления этому состояться. И сегодня абсолютно прав был Дмитрий, когда говорил, что разрушено доверие внутри элит. Да? Больше одного не собираться, работает и для них теперь тоже. А без доверия ничего стратегического выстроить не получится.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это были политологи, географы Дмитрий Орешкин и Николай Петров. Вел эту передачу Михаил Соколов. И напоминаю, что 10 сентября в России выборы, и в Москве тоже выборы, и некоторые обеспокоенные люди туда собираются пойти, а мы будем о них рассказывать у нас на сайте. Всего доброго.
Лапарекупс радио Тауисуплева. Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.